Еще раз всех приветствую.
Мир вам, братья и сестры. Приветствую наших слушателей, которые смотрят нас. Наш библейский час. Мы находимся в послании к римлянам, так что откроем этот отрывок. Мы сейчас находимся в 9 главе. Сегодня подошел стих или текст, который начинается с 19 стиха. Мы сегодня прочитаем 3 стиха по 21. Послание к римлянам, 9 глава, 9 стих. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли, сделавший его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» В этом тексте, который мы только что прочитали, апостол Павел продолжает учить нас и наставлять нас на тему суверенитет Божий. Особенно, когда действие Божие касается спасения человеческого. В предыдущих стихах этой главы мы видели уже в течение последних нескольких недель, что когда мы говорим о нашем спасении из-за авторитета и за суверенность Божию, мы находим, что она начинается с нашим избранием и предопределением Богом, чтобы мы были подобны образу Его Сына Иисуса Христа. Это мы находим в 8 главе 29 стих. Помните, кого Бог избрал для того, чтобы спасти нас. Дальше мы видим, что Бог это действие производит в нашей жизни через наше возрождение. Господь Иисус, когда беседовал с Никодимом, сказал, тебе надобно родиться свыше, опять родиться. Почему? Потому что послание Ефесянам, 2 глава, мы все рождаемся в грехах наших мертвые. Так что Бог наше спасение производит, начиная с нашего возрождения, потом Он нас оправдывает, ставит нас в Своем присутствии и смотрит на нас, как тех, которых Он оправдал, тех, которых Он вменил нам праведность свою или праведность Иисуса Христа. И Бог тогда начинает процесс нашей жизни освящения, трансформирует наше помышление, сердце наше новое начинает воспринимать слова Господни, сердце наше становится способным воспринимать слова Господни и выполнять их тогда. И это называется наше освящение. Наша жизнь, и это приводит нас в конце нашей жизни, когда мы приходим в присутствие Иисуса Христа, приводит нас в славу Господню, так что мы можем ощущать и существовать и быть в славе Господней. А слава Господня от еще Старого Завета и до книги Откровения мы видим, что слава Господня – это сам Бог, это характер Бога, это атрибуты Божии. Слава Господня – это является сам Бог, и мы являемся участниками Его славы. Это случится, когда мы придем в Его присутствие. Мы сейчас, брат Мартынчук проходит с нами в 11 часов в нашем богослужении послание к Фессалоникийцам. 4 глава, 17 стих говорится, в тот момент, когда Господь придет за церковью Своею. Это будет тот момент, когда мы уже освободимся от нашего грешного плотского тела, которое склонность имеет грешить, и придем в этом безгрешном, новом, прославленном теле в присутствии Иисуса Христа. Для некоторых из нас, которые не доживем до этого дня, мы через смерть войдем в Его присутствие. Но или через смерть, или через второе пришествие Иисуса Христа за церковью, то, что мы называем восхищение церкви, через этот процесс мы войдем в славу Господню. И когда мы туда войдем, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 52 стих. В мгновение ока, говорится, мы оставим это тленное тело и воплотимся или получим новое тело. Тело, подобно телу Иисусу Христу, которое Он имел, когда Бог Его воскресил из мертвых. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих написано, что когда мы Его увидим, когда Господь откроется нам в славе Своей, когда Он придет за Церковью Своей, тогда и мы прославимся с Ним вместе. Мы в Его присутствии преобразимся полностью в Его образ. А до того времени, ежедневной нашей жизни, мы преображаемся или освящаемся, и каждый день цель верующего человека становится все больше и больше подобно Иисусу Христу. В 15 стихе апостол Павел описывает детально нам этот процесс и говорит нам, и учит нас, и наставляет нас, что это является демонстрация милости Божией. Другими словами, это Бог делает в нашей жизни, и это является часть милости Его. И милость Господню Он изливает на тех, которых Он предопределил быть подобным образом Его Сына Иисуса Христа. Мы в прошлое воскресенье смотрели на текст о фараоне. И тот суд, который Бог излил на фараона и на Египет, это также является часть славы Божией. Потому что и в суде своем Бог справедлив, Бог судит людей по своему стандарту праведности своей. И то, что люди достойны, то они получают от Бога. В полностью Бог в своих действиях праведный. Если Он изливает на нас милость свою, если Он жалеет нас, это одно. Или если Он судит людей и осуждает их на вечность возле огненная, в этом тоже Бог проявляет праведность свою. И Бог никого не огорчает, но все получают или милость Его, или то, что они заработали и должны получить от Его. Но в этом разговоре, когда мы говорим за суверенитет Божий, всегда появляются вопросы. И есть много вопросов или выражений от людей, которые задают следующий вопрос. Неужели любящий Бог, Бог, которого характер является любовь к человекам, неужели любящий Бог действительно может послать грешников на вечное мучение в озеро Огненное? И текст, который мы сегодня читаем, открывает нам, и апостол Павел открывает нам и категорически говорит, да, абсолютно, Бог праведен во всех своих делах. Факт, что Бог всесильный, говорит, что Бог имеет авторитет делать то, что Он желает делать. Мы, как люди, мы когда делаем то, что мы желаем делать, есть последствия к этому. И когда Бог всесильный, авторитетный, суверенный владыка всей вселенной делает то, что Ему желательно делать, по воле своей, то Он тоже праведен в этом всем. Бог людям, Бог человечеству абсолютно ни в чем не должен. Он нам ничего не должен. Он даже нам, Его детям, которых Он избрал и оправдал и спасает, Он не должен проявлять нам ежедневно милость свою. Пророк пишет, говорит, если бы не милость Господня, мы бы давно исчезли, пропали. Это слово на еврейском языке говорит, чтобы перестали бы существовать. Когда люди начали существовать, когда Бог сотворил Адама из праха земли и вдунул в него дух жизни. Пятая глава послания Римлянам, когда мы проходили там в 12 стихе, мы читаем, что через Адама, через грех Адамов, все мы по наследству, будучи наследниками Адама, в генах наших является смерть. В четверг, кто был на собрании, брат говорил нам, что тело человеческое само по себе, когда оно умирает, помните, он рассказывал нам за Лазаря. На четвертый день, когда Господь пришел, и перед тем, как Он воскресил Лазаря, сестра его говорит: Господи, уже тлит оно, уже запах смерти есть. Тело наше имеет в себе вот этот яд, который разлагает тело наше, если нет дыхания в нем. Это милость от Бога. Шестая глава книги Бытия, пятый стих, показывает нам, с точки зрения Бога, если смотреть через глаза Бога на человечество, то мы видим, как Бог смотрит на человека. Как Бог смотрит на людей? Бог смотрит на помышление сердца человека, на разум человеческий, и видит, что оно абсолютно полностью предано чему? Праведности? Нет, греху, тлению, развращению. Это вот та самая идея, что существует в нашем теле смерть. Потому что Бог Адаму и Еве сказал: в тот день, когда вы согрешите, вы умрете. Дальше там в 6 главе Бытие, если вы записываете дома, прочитайте эти тексты, 11-12 стих. Бог смотрит на человеков и видит, что все помышления, размышления сердца его злы. Только злы. Нету добра в нашем помышлении. Пророк Иеремия, 17 глава, я много раз цитировал этот стих. Пророк пишет, говорит: сердце человеческое лукаво выше всего. Кто его узнает? Другими словами, кто его может исправить? Ни один человек не может свое сердце лукавое исправить или изменить. Только Бог может это каменное сердце извлечь из нас, нашего тела, и посадить там новое сердце, которое воспринимать будет истины его. И это грешное сердце человека не способно видеть свой грех. В Новом Завете, послание к Иакову, брат Иисуса Христа, который пишет там в первой главе, он говорит, что грех начинается где? Сестра показывает на голову. Да, в помышлении нашем. И когда эта похоть, она рождается, к чему она приводит? К греху, который приводит нас к смерти. Так что книга Бытие, мы видим перспективу Божию. Бог смотрит на человека, размышление его ума развращенное. Он не способен думать о Боге, о святом. Он не способен думать за духовное, только за плотское. Пророк Иеремия открывает нам слова Господни, что не только разум наш, но и сердце наше развращенное. Иаков открывает нам мысль, что помыслы наши и сердце наше, оно приводит к смерти. И Иисус, дальше говоря на эту тему, Евангелие Матфея, 12 глава, говорит, что человека уста говорят что? От избытка сердца. И если наше сердце полностью развращенное грехом, то о чем будут говорить наши уста? О духовном? Абсолютно нет, а только о том, что приводит к смерти. Третья глава послания Римлянам, там, начиная с 10 стиха, апостол Павел цитирует много текстов из Старого Завета, включая некоторые стихи, которые говорят: нет ищущего Бога, нет делающего добра. Много стихов там. И в 23 стихе послания Римлянам, 3 глава, апостол Павел суммирует грешность человеческую и говорит, что все согрешили. Это называется универсальное или повсемирное, на все мир, на весь мир нету человека, который искал бы Бога. Дальше в 6 главе 23 стих Римлянам, результат того, что все согрешили, какое последствие греха? Возмездие за грех – смерть. С точки зрения Бога мы достойны смерти. И смерть это не говорит нам за озеро огненное, которое будет продолжаться на всю вечность, где будет плач и скрежет зубов, где люди будут вспоминать возможность, которую они имели, встречаться с милостью Божией, которую Бог предлагает им. Это одно. Но это существование, хотя оно не с Богом, хотя оно в мучении, но это не смерть полностью. Слово или идея смерть – это чтобы остановилось наше существование. Возмездие за наш грех является, что Бог должен был полностью, абсолютно в тот момент уничтожить Адама и Еву. Или меня, или каждого из нас сегодня здесь, в тот момент, когда мы согрешаем. Возмездие. Это то слово, которое в Новом Завете, или на греческом языке, на котором Новый Завет был написан, это то слово, что мы по-английски потребляем на работе, когда мы получаем зарплату, paycheck. Это то, что мы работали, и это то, что мы заработали, и это то, что мы ожидаем от того, у кого мы работаем. Когда мы говорим за наше духовное существование или несуществование, если мы не примирились с Богом, то кому мы служим? В послании Римлянам апостол Павел открывает, говорит, что мы служим дьяволу, сатане. Мы рабы греху, мы служим греху. И что платит нам грех? Грех платит нам возмездие. То, что мы заработали, то, что мы должны получить, то, что мы должны ожидать, это является смерть. Но дальше, благая весть Евангелия, говорится, возмездие за грех – смерть. Но есть дар от Бога, вечная жизнь, который приходит всем тем, которые доверяются и верят Слову Господнему. Так что все люди, неверующие люди и также верующие люди, спасенные люди и неспасенные люди, святые люди и несвятые люди, все люди, начиная от Адама и до тех людей, которые будут жить в книге Откровения, все люди заработали и достойны, и должны ожидать смерти. И если мы получили от Бога милость, если мы спасены, факт, что Бог нас избрал и предопределил быть подобным образу Сына Его, который является образом самого Бога, если Бог ведет нас через эту жизнь, и через Слово Свое, Слово Господне живо и действует в нашей жизни, проникает в самую глубину каменистого сердца нашего, мы читаем в 4 главе послания к евреям. Если Бог это делает в нашей жизни, и освящает нас, и приводит нас в славу Свою, то мы только можем склоняться перед Ним и славить, и благодарить, и чтить Его имя. Да будет имя Иисуса Христа благословено во веки веков. И все те люди, которые не получили спасения, еще не примирились с Богом, как фараон, сердце ихнее закаменело против Бога, против милости Божьей, которую Бог проявляет. И Бог говорит даже фараону, я тебе открывал милость свою, я тебя возвысил, я тебя поставил, я сделал тебя великим, я возвысил народ твой, Египет. Это моя милость, это мое долготерпение, мы дальше будем читать в 22, 3 и 4 стихе. Но ты отверг это, ты истину Божию, как в первой главе, послание Римлянам, ты подавляешь ее, закрываешь уши свои и не хочешь ее слушать. Но даже в этом долготерпении милость Божия 10 раз предлагалась фараону. По крайней мере, 10 раз. И 10 раз он ее отвергал. Так что даже те люди, которые отвергают милость Господню, они от Бога получат справедливый, праведный суд. И наказание, которое Бог даст им, это будет правильное, достойно правды и стандарту Божию. Если говоря о том, что Бог не уничтожает нас, а только грешников пошлет в озеро огненное, даже в этом какая-то милость Божия есть, хотя там будет плач и скрежет зубов, но Бог не уничтожает душу человеческую. В этом мы видим, что люди, они, если мы спасены, мы только Бога можем славить и благодарить. А если люди не примирились с Богом, то они только могут винить самого себя. А Бога абсолютно никогда человек не может и не имеет права или не имеет авторитета обвинять Бога в несправедливости. И апостол Павел здесь нам в 19 стихе задает вопрос. Ты скажешь мне или ты спрашиваешь меня, за что еще Бог обвиняет человека? Если Бог суверенен, если Бог делает то, что Ему по воле Его надобно делать, то люди задают вопрос, говорят, как Бог может винить человека, если человек его не принимает, если Бог его не избрал, чтобы спасти его. Как будто бы люди отвергают Бога, а потом Бога винят в том, что они отвергают Бога, и Бог их наказывает. Когда мы говорим на тему суверенитет или авторитет Божий, мы видим, всегда есть те люди, которые противостоят против этого. И говорят, почему Бог одних спас, а над другими грешниками Он мимо прошел и не спас их. Мы видим, что Бог мимо невинных людей никогда мимо не проходит. Но если Бог кого-нибудь мимо прошел и не избрал, и не спас его, то они сами виновны за свои потери. Господь говорил, что приходящего ко мне я не изгоню вон. Если кто-то имел бы желание, и пришли бы, и Господь бы их принял. Для некоторых непонятны эти тексты о избрании, или почему некоторые люди попадут в озеро Огненное. Некоторые люди, читая эту главу 9 послания к Римлянам, имеют неточное, неправильное понимание и считают и думают, что если Бог избрал некоторых и спас их, то как будто бы это обозначает, что Бог предопределяет других к погибели. Но Библия нас это не учит. И несмотря на то, что некоторые нас обвиняют и говорят, мы это учим, мы это не учим. Мы учим на основании Священного Писания, что человек ответственный за то, что он подавляет и отвергает истину Божию. Но Бог никого насильно не заставляет грешить и отвергать его или истину его. Так что Бог справедлив в том, если Он присудит людей, которые отвергают Его и всю свою жизнь живут для себя, если эти люди попадут в озеро Огненное. Сердце фараона ожесточилось против Бога. И чем больше он отвергал призыв Господним, тем больше его сердце становилось каменистым. И написано, что Бог ожесточил его сердце, но это было в результате того, что когда человек начинает грешить, с каждым грехом и с каждым разом, когда мы отвергаем милость Господню, наше сердце становится больше и больше твердым к восприниманию Слова Господня. Если вы возьмете человека, который, может быть, много раз приходит в церковь, и много раз Господь дает ему возможность слышать о милости Божией, и повторно слышит призыв Иисуса Христа, «Придите ко мне все!» Пророк Исаия 55 глава говорит, «Придите все жаждущие и пейте воду, которую Господь предлагает вам». Господь сказал, «Я источник воды, тот, кто пьет воду, которую я даю, никогда не будет жаждать. Господь сказал, я хлеб, пришедший с неба, тот, который будет принимать этот хлеб, он не будет алкать в своей жизни. Кто жаждет праведности, Господь дает им. Воля Божия была, чтобы фараон отпустил народ Господень, освободил их от рабства, пустил их, чтобы они пошли поклоняться Господу. И фараон, он восстал против воли Божией. Он сопротивлялся против воли Божией. Он не поклонялся и не в повиновении перед Господом. И это показывает нам сердце фараона. То, что пророк Иеремия говорит, оно было настолько развращенное, что он сам в себе не видел, что он восстал против самого Бога. И не зависит, кто или где, когда злые люди восстают против избранного народа Божьего. В буквальном смысле Израиль, и также в духовном смысле Церковь Господень. Всякий, который зломыслит и встает против избранных детей Божьих, противится против уставу и против воли Господней. И он не останется невинным или безответным перед Богом, но достоин будет того осуждения, в которое Бог его приведет. Несмотря на злодеяния людей, несмотря на помышления ума и сердца человека, которые восстали против Бога и делают грех, и делают зло, и восстают против народа Божия, Бог, всесильный, всезнающий, премудрый, потребляет злодеяние человеческое. И даже самого сатану, чтобы в конце принести себе славу, и чтобы его имя было возвышено по всей вселенной. Вторая глава Деяний апостолов, когда апостол Петр проповедует день Пятидесятницы, в 23-24 стихе, он говорит: «Вы, злодеи, грешными своими руками выработали план в уме вашем, в сердце вашем, и пригвоздили обещанного Мессию на крест». Конечно, мы понимаем, что это они сделали под воздействием самого сатаны, который думал, что вот сейчас Сын Божий, пригвоздим его на крест, и он умрет, и все, будет смерть Сыну Божьему. Но Бог это употребил для чего? Чтобы прославить себя. Сатана никогда не додумался о том, что Бог имеет силу и способность и желание воскресить его сына. Что смерть не имеет силы над Иисусом Христом, который был невинный и святой, и безгрешный. Смерть – это только приходит тем людям, которые согрешают, но Иисус Христос никогда не согрешил. И смерть не имела никакой власти, авторитета или силы над сатаной, и Бог его воскресил и разорвал узы смерти. И Бог это употребил, злодеяние людей для своей славы. И сколько примеров в Библии мы и видим. Помните братья Иосифа? Иосиф им свидетельствует, потом говорит: «Вы размышляли в уме вашем, сердце ваше было наполнено против меня ненависти». Говорит, но Бог в своей мудрости, он имел лучший, больший план. И ваши злодеяния употребил для своей славы. Когда мы тут читаем 19 стих, когда апостол Павел задает вопрос и говорит: «Ты скажешь мне». Это выражение, оно обозначает человек. Ты устами своими говоришь от избытка сердца твоего, который происходит от размышления ума твоего. Так что мы можем перефразировать этот вопрос и сказать: о человек, твое размышление, твой разум, ты думаешь. Когда люди думают, о чем они думают? Библия учит нас, что размышление человека имеет два направления. Оно имеет направление духовное, о горнем, о Боге, о Слове Его, о святости. Или оно имеет размышление, которое направлено к развращенным идеям. Люди, когда в обществе живут, они имеют одно из двух направлений. Большинство людей отвергают Бога, отвергают Его Слово, отвергают существование Бога в своей жизни до того момента, пока они встречаются с чем-то в своей жизни, что для них неприятно. Болезнь, какие-нибудь неприятности, смерть. И тогда что случается? Тогда они начинают винить Бога во всем. Говорят: «Бог, почему ты это допустил?» Один пастор говорит, к нему пришла женщина, которая в церковь к ним приходила, и она жила неморальной жизнью. И несмотря на проповедь, она почему-то приходила на собрание, но несмотря на много ее раз, что она изменяла своему мужу, это ее не беспокоило. До тех пор, пока она узнала, что ее муж ей изменяет. И тогда она пришла к пастору, и хотя она не была членом церкви, но она начала жаловаться на Бога и говорит: почему Бог допустил? И тогда, конечно, пастор начинает ей объяснять, говорит: ты должна в первую очередь сама с Богом примириться, перед тем, как ты будешь обвинять Бога и говорить, что Бог допустил, чтобы муж твой изменял тебе. Видите, как люди в развращенном своем уме понимают. Они свое сердце лукавое, грешное не видят, но могут видеть грешное и лукавое сердце в других людях, и тогда начинают винить Бога, потому что это касается их. И апостол Павел здесь говорит этим людям, говорит: вы люди, когда вы так размышляете, говорит, когда вы задаете Богу вопрос, когда вы начинаете выступать или спорить с Богом, 20 стих, когда вы это делаете, апостол Павел говорит: кто вы? По-английски говорится: who are you? Дети маленькие часто играют такую игру. Они стучатся в дверь и говорят: стучусь. А там в середине кто-то говорит: кто там? Да? Вы слышали? Такую игру дети играют. Апостол Павел в таком же смысле спрашивает человека, который от Бога требует ответов. И говорит: человек, кто ты? Первое послание Коринфянам, 2 глава, говорится, что плотской человек о чем помышляет? О плотском. Чтобы помышлять о горнем или о духовном, человек должен иметь что? Или кого? Он должен иметь Духа Святого. Признак возрожденного человека, мы читали в 8 главе послания Римлянам, является, что все верующие люди имеют Дух Божий. И Дух Божий соединяет наши помышления вокруг чего? Вокруг Слова Господня. Так что, когда мы все читаем одни и те же стихи, наше помышление ума нашего и избыток сердца нашего производит с уст наших какой разговор? Духовный разговор, не плотской разговор. Вот это является то, что апостол Павел дальше в 12 главе послания Римлянам будет говорить о нашем уме, который должен преображаться в образ Божий Иисуса Христа. Так что апостол Павел говорит здесь, говорит: ты скажешь или ты размышляешь. И он спрашивает этих людей, говорит: кто вы, чтобы вы прах? С точки зрения Бога, вторая глава, книга Бытия, Бог создал Адама или сотворил Адама по образу своему из чего? Из праха. Авраам, когда с Богом беседует насчет Содома и Гоморры, за 50 праведников, за 40 праведников, за 30 праведников, как он там о себе свидетельствует? Он говорит: Владыка Божий, кто я человек, кто я прах, чтобы с тобою беседовать. Но все-таки Бог по праведности своей, по милой праведных в этом городе. Авраам осознал, что он не имеет никакого доступа к Богу, не имеет никакого авторитета прийти и ходатайствовать за своего племянника Лота. О ком Авраам беседовал с Богом? О Лоте, о племяннике своем. Он знал, что он там. Он не хотел, не желал, чтобы он погиб с этими грешниками. Но он сознает, что он только может сливаться на милость Божию, но не имеет абсолютно никакого права или авторитета требовать у Бога. Дальше апостол Павел отвечает нам вопрос, что человек, хотя не имеет права приходить к Богу. Между прочим, не только Адам был сотворен из праха, и Авраам признает это, но Давид, помните, 102-й псалом говорит, Господь, ты знаешь человека, что мы что? Мы перст, мы прах, мы ничего. Бог призывает людей, чтобы они преклонялись и поклонялись перед Ним. Придет день, когда все те, апостол Павел пишет, которые сейчас в этой жизни не поклоняются Богу, они преклонятся. Вольно или невольно они преклонятся перед Ним, когда Господь явится в славе Своей. Весь мир его увидит. Одни будут кричать гором, чтобы они покрыли их, пещеры будут прятаться. Но каждое колено преклонится. Мы, которые избранные Богом, которых Бог преобразил разум наш, сердце наше, дал нам новое сердце. Уста наши очистил, как пророк Исаия, помните, уголь горячий. Вы когда-то опеклись, может быть, пили чай, кипяток? Я думаю, вы не забывайте это ощущение, да? Я думаю, Исаия, когда Господь, ангел взял этот уголь, ему устам, он это никогда не забыл. «О Господь, я перед Тобой ничто», он говорит. «Очисть меня, я человек с нечистыми устами». Так что люди призваны Богом поклоняться перед Ним, а не требовать у Бога ответы. И апостол Павел здесь отвечает, «Ты человек, который так думаешь, кто ты? Ты ничто. Ты не имеешь права, не имеешь никакого авторитета даже думать так, говорить так или приходить в присутствие Владыки Вселенной, который сотворил тебя из праха и вдунул в тебя дыхание жизни. Не имеешь права требовать от Бога ответа. И в пример, когда апостол Павел говорил нам за милость Божию, которую Бог изливает на тех, которых Он избрал, Он в пример потребил народ свой, избранный Израиль. Когда апостол Павел говорит за суд Божий, праведный суд Божий, который Бог изливает на тех, которые противятся Ему, Он в пример дает нам фараона, показывает нам. И теперь для тех людей, которые желают восстать против Бога, и говорить против Бога, и обвинять Бога, и говорить, что Бог несправедливо осуждает людей на вечное мучение в озере Огненное. Апостол Павел дает нам пример, то, что я называю глина и горшечник. И думаю, мы эти тексты знаем, но я их желаю все-таки нам напомнить. Три текста из пророка Исаия и один текст из пророка Иеремии. Пророка Исаия. 29 глава, мы здесь видим 16 стих. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Глина говорит горшечнику, ты не знаешь, что ты делаешь. 45 глава пророка Исаия подобную мысль нам открывает 9 стих. Горе тому! Обратите внимание, здесь пророк говорит горе. Что значит горе? Это то слово, что Господь сказал фарисеям. Горе вам! Горе связано с наказанием, с праведным судом Божьим. Горе тому, кто препирается Создателем своим. Посмотрите на это выражение. Черепок из черепков земли. Самое незначительное из всех восстает против Бога. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Пророк Исаия, 64 глава, 8 стих. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, а мы глина. Ты образователь наш, и мы дело рук Твоих. И дальше пророк Иеремия, 18 глава. Зачитаю тут с первого стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань, сойди с дома, или пойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я, или пошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я попустить или поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику всему, говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то и вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о другом каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь. Вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от слова пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. С этих текстов мы можем сделать следующий вывод тем людям, которые желают восстать против всесильного владыки вселенной. Во-первых, мы видим из этих текстов, из 21 стиха 9 главы послания Римлянам, что для таких людей думать так, размышлять так – это абсурд. Это тупик. Вы когда-нибудь вошли в тупик? Вы когда-нибудь были в улице, ехали по улице или шли по улице, где в конце улицы тупик? Некуда идти. Это абсурд так поступать. И какой смысл это делать, если не будет ответа? Так что, во-первых, это истина, что мы являемся в руках Божьих, как глина. И что Бог желает, то Он может с нами делать. И когда мы кланяемся перед величием Его и говорим, да будет воля Твоя, тогда Бог имеет доступ к нашей жизни поступать так, как Он желает. И это обозначает, что никто из нас не имеет права у Бога требовать ответы за то, что Бог делает в нашей жизни. Во-вторых, мы видим с этих текстов, что Бог является абсолютным и суверенным авторитетом в нашей жизни. И если Он спасает нас, это Его воля. А если Он судит людей, которые отвергают Его истину, отвергают Его слово, отвергают Его призыв, когда Господь говорит «Придите ко мне», то Бог является справедливым в том суде, который Он производит на таких людях. В-третьих, мы видим и находим в этих текстах везде, особенно вот пророк Иеремия говорит, «Итак, мужья израильские, оставьте ваши пути грешные и придите ко мне, покайтесь, исправьте кривые ваши пути, сделайте их ровными. Господь призывает. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Приходящего ко мне я никогда не изгоню вон. Хотя Бог не ответственный никакому человеку спасать их. Обещание Иисуса Христа является, что если мы будем искать Его и прийти к Нему, Он примет нас. И это призыв, он дошел до нашего дня, сегодня, в нашей церкви в Холливуде. Если вы тут сегодня пришли, то это не суд Божий и не гнев Божий, а это милость Божия, которую Он вам опять, как фараону, дает возможность слышать Слово Его. И если Бог вас зовет, если Бог предлагает вам милость свою и благодать свою, то почему бы вам не принять ее и не быть спасенным? Если бы Бог желал, чтобы вы погибли, то Он бы никогда не послал бы своего Сына Иисуса Христа на крест умереть. И стол Господень, который мы сегодня вспоминаем, для тех из нас, которые примирились с Господом, открывает нам милость Господню. Но Слово Господне учит нас, что милость Господня ограничена. Она и будет иметь день, когда она придет к концу. Сегодня, когда вы услышите голос Господень, не ожесточайте сердце вашего, как в те дни. Потому что пришел день, когда Бог излил гнев свой на фараона и на Египет. И придет день, когда окончится в вашей жизни день благодати и милости от Бога. А для тех из нас, которые познали Его, мы только можем преклониться перед Ним и благодарить, и славить, и чтить Его за то, что Он совершил в нашей жизни. Встанем, помолимся в конце этого части нашего служения. Отец наш Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты коснулся нас. Меня Ты коснулся, братьев моих и сестер, которые Ты коснулся здесь. И мы собрались сегодня вокруг стола Твоего, чтобы вспомнить жертву Иисуса Христа. Что Ты не мимо прошел нас, но Ты избрал нас и Ты спас нас, и за это мы Тебя славим. И тех, которые еще не знают Тебя, даже в нашей церкви мы их предаем в руки Твои и просим Тебя, Господи, помилуй их также, проведи их к познанию Тебя. И этот весь день и дальнейшее служение, и воспоминание нашей смерти Иисуса Христа. Пускай это будет все сделано во славу Твою, и вся Церковь Господня сказала Аминь.